jetzt runtergeladen und den jetzt mal weiter.
О Боже, да будет принесена Тебе честь. Ты произвел великое. Ты принимаешь грешников. Хвала Господу! Хвала Господу! Услышьте этот призыв. О, придите к Отцу в Иисусе находится спасение, которое произвел великое. О, великое искупление произвел Он через Свою кровь. Хвала Господу! Хвала Господу! Придите к Отцу. И воздайте Ему честь, которую произвел великое. Как велика Его любовь, как велики Его дела. Какая великая у нас радость в Иисусе! То, что мы в Нем можем покоиться. Слава Господу! С торжеством славь земля! Слава Господу! Славьте все племена! О, придите к Отцу в Иисусе и воздайте Ему честь, которую произвел великое. Откройте врата прославления. Хвала Господу во святилище. Хвала Ему. Если сердце наполнено блаженством, тогда с радостью это будет выражаться. Какое это утешение для всех тех, которые находятся в нужде или в скорбях. Хвала Господу во святилище. Хвалите Бога, если сердце обременяется. Хвалите Господа во святилище. Хвалите Его в молитве и в песнях, который произвел великое. Если приходят тучи, облака и приближается ад, то пойте «Аллилуйя». Так как победа всегда пребывает там. Хвалите Господа, хвалите Его во святилище, хвалите Его за великую милость. Хвалите Господа за Его любовь. Хвалите Его, потому что Он дает дыхание. Хвалите Господа, который возлюбил нас. Хвалите Господа в святилище. Хвалите Его все заново. В молитве и в песнях. Хвалите Его днем и ночью. За великую милость. Твоим я хочу быть полностью, Господь, и хочу жить только для Тебя. Услышь крик моего сердца, пошли сейчас своего Святого Духа на меня. Пошли по Слову Твоему, Святого Духа, на меня. Пошли силу Святого Духа, которая очистит мое сердце. Я хочу через благодать в жаркой битве побеждать. С Тобой не разлучаться никогда. Чтоб угодно быть Тебе. Духа Святого, пошли на меня. О, пошли на меня. О, пошли на меня. Силу Святого Духа, который произведет чистые сердца. Пошли, Господь, Святого Духа на меня. Силу свыше Ты излей, полноту любви Твоей, чтобы образ виден был во мне всегда, чтоб служить Тебе я мог день за днем. Пошли, о Господь, сейчас Святого Духа на меня. Пошли, Господь, на меня. Пошли силу Святого Духа, который произведет чистые сердца. Пошли Святого Духа сейчас на меня. Пребывать хочу с Тобой и трудиться всей душой все больше и больше. И куда Ты ведешь, пойду с Тобой. Пошли своего Духа сейчас на меня. О, пошли на меня. О, пошли на меня силу Святого Духа, который очистит сердца. Пошли Святого Духа сейчас на меня. Доброе утро, братья и сестры. И тоже сегодня мы всех сердечно приветствуем и желаем всем Божьего благословения. Давайте же встанем для молитвы. Верный Господь, мы сегодня утром собрались здесь, чтобы принести Тебе благодарность и чтобы можно было услышать, что Ты хочешь нам сказать. Ты видишь наши сердца, Ты знаешь нас. Мы пришли сюда с желанием, или же мы пришли сюда критиковать. Господь Иисус, помоги нам, чтобы мы могли услышать то слово, которое Ты приготовил нас. Вчера была такая полнота. Я благодарю Тебя за Твою верность и милость. Даруй нам сейчас милости. Во имя Иисуса. Аминь. Мы сядем. Давайте споем 12-ю песню. «Когда мир наполняет мою душу». Когда мир с Богом наполняет мою душу, приходят ли бури издалека? Мое сердце всегда поет вере. Мне хорошо. Мне хорошо в Господе. Мне хорошо в Господе. И если сатана меня даже пугает, то все равно жить светится слово мне, как звезда. Мой Иисус, Он все совершил. Я чист через кровь моего Господа. Мне хорошо. Господи, мне хорошо в Господе. Груз моих грехов понес Иисус, агнец, и Он выбросил их далеко от меня. Он ведь умер за меня и пролил свою кровь на кресте. Моя душа славит Господа. Мне хорошо в Господе. Мне хорошо. Мне хорошо, Господи. Итак, я живу только для Христа, только для Христа одного. Его Слово является путеводительной звездой для меня. В Нем я имею мир и искупление от всех мучений. Моя душа блаженна в Господе. Мне хорошо в Господи. Мне хорошо в Господе. Мне хорошо в Господе. Мне хорошо. Мне хорошо в Господе. Аминь. Где же нам еще может быть хорошо, как только в Господе Иисусе Христе? Он еще сегодня тот же самый. Не только Он был вчера таким или в будущем будет, но сегодня утром, когда мы слушаем Слово, тогда мы можем пережить все это, и Бог дарует нам это милости, к этому милости. Давайте вторую песню споем. 32-ю. «Ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе». Из песенника «Возрождение» 22-я песня или «Верь, только верь» 101 от переводчика. «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе». И если я здесь печалюсь, и если мне угрожают, то пусть все равно же крест и мучение будет моим девизом. Ближе, Боже, к Тебе, ближе к Тебе. И если даже приближается ночь, как она была у Иакова, то я нахожу покой мой, и даже если на камне. Ближе, Боже, к Тебе, ближе к Тебе. И если даже я иду по узкому пути, все выше и выше, и если даже этот путь крутой и каменистый, то он все равно ведет в небеса, к нашему спасению. Ангелы махают там, свысока, с высоты, ближе, Боже, ближе к Тебе. И когда закончится ночь, тогда будет светить солнце. Я посвящаю себя Тебе заново, перед Твоим престолом. Я строю мой вифил Тебе. Ближе, Боже, к Тебе, ближе к Тебе. И если даже полностью закрыт твой путь, везде здесь, но у меня все равно остается одно желание — ближе к Тебе. Когда закончится мой путь, то я взлечу просто с радостью ввысь. Ближе, Боже мой, к Тебе, ближе к Тебе.
Нехамань.
Ближе Господь тебе, ближе к тебе. Так оно написано. Приблизьтесь к Богу, и тогда Он приблизится к вам. И так оно должно быть. Мы хотим приблизиться к Нему. И как это может произойти? Это может произойти только через Его Слово. Бог находится в Своем Слове, и мы хотим приблизиться к Нему, и мы хотим принять Слово, так как Слово есть семя, которое пало в наше сердце, и Дух Святой пробудил его к жизни. Слово стало плотью. Бог открыл Себя человечеству в Иисусе Христе. Это единственное место встречи, и мы можем действительно быть благодарными, то, что мы познакомились с Ним. Мы также хотим сегодня передать приветы от разных братьев и сестер. Здесь у нас есть от брата Этьена Джентона, и также приветы от брата Джованни из Сицилии. И также некоторые другие братья и сестры передают нам приветы. Братья и сестры Доротеры. И вчера у нас также были посетители из Киншасы. Один служащий брат. Он не сообщил, по крайней мере, нам об этом, иначе бы мы его позвали сюда, наперед. И он полетел дальше, он не может быть в нашей среде больше находиться. Он уехал. И братья и сестры передают приветы, и это просто показывает то, что дети Божии все связаны с друг другом. Ему да будет принесена хвала и честь. Мы также вчера слышали серьезные слова из Писания, вещи, которые были затронуты, о которых мы в прошлой неделе очень много слышали. Я просто должен сказать то, что это очень сильно говорит ко мне. И для меня это просто такая самопроверка. И одновременно я тогда начинаю искать в Слове Божьем и спрашиваю вопрос, как выглядим мы перед Господом, как по отдельности мы стоим перед Господом, и тоже в тех поручениях, которые перенял, и потом тогда можешь радоваться, когда слышишь такое слово, как вчера, из 2 Тимофея, к Тимофею 2 главы, и это я хочу с удовольствием сегодня взять как вступительное слово, взаимосвязью с тем, то, что мы слышали уже вчера. И это просто говорит ко мне, и как брат Хельму только что сказал, не только то, что Бог сделал, или то, что Он будет делать, и это тоже мы слышали в возвещении, но то, что происходит сегодня, чтобы мы могли это принять, и могли Господа за это благодарить. И мы рады и благодарны то, что мы имеем это же самое слово, которое нам было дано, то, что мы можем его передавать дальше в той уверенности, то, что Он придет к своему праву, своей общиной. У каждого есть свое поручение, и мы хотим особенным образом стоять на обетованиях, которые Господь нам даровал, чтобы Он их мог исполнить. Давайте жить. Прочитаем из 2 к Тимофею, 2 главы. 2 к Тимофею, 2, с 1 стиха. «Итак, сын мой, выступай по милости, которая пребывает во Христе Иисусе с полной силой, и доверяй то, что ты слышал от меня при подтверждении многих свидетелей, надежным лицам, которые опять же будут способны наставлять других». Хвала и благодарность. Это мы слышали вчера, и мы можем быть свидетелями того, то, что это так жить было и в наши дни. Третий стих. «Вступай, как правый воин Христа Иисуса, в сообщество страданий». Никакой воин не связывает себя делами зарабатывания на хлеб, иначе он не сможет угодить тому, кто взял его на службу. А если кто и принимает участие в состязании, то он все равно не получит победного венца, если борется не по правилам. Земледелец, который исполняет тяжелый труд, имеет и первое право на вкушение плодов. Ищи понять смысл слов моих. Господь же даст тебе во всех случаях правильное разумение. Мы можем положиться на это. И то, что Господь еще сегодня находится в действии, все, которые водимы Духом, это есть сыны и дочери Божьи. Так об этом написано. И тоже мы можем принять это для нас, если мы с Ним находимся в связи. То, что мы получаем во всех случаях правильное разумение. Да, и если мы здесь еще раз посмотрим на второй стих, «Доверяй то, что ты слышал от меня при подтверждении многих свидетелей, надежным лицам, которые, опять же, будут способны наставлять других». И тогда мои мысли простираются напрямую к Матфею, 24 главе. Это все знакомые для нас слова, которые мы уже часто слышали и читали. И мы можем в этом распознать, если же Павел таким образом говорит, и как находится это в Матфея 24 главе 45 по 47 стих, то, что все эти действия, они не изменяются. Мы знаем то, что кто имеется в виду в Матфея 24, 45 по 47 стих? И здесь написано, кто же тогда верный и мудрый раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы он раздавал им пищу вовремя? Здесь находится вопросительный знак. Бог дал ответ в наше время. В сентябре 1966 году. «Мой раб, я согласно тебя, Матфея 24, 46 по 47 стих, 45 по 47 стих предназначил». И не только один раб должен раздавать, есть также слуги, которые должны раздавать дальше пищу. И потом в 46 стихе написано «Блажен такой раб». Мы здесь в немецком языке грамматикой очень хорошо снаряжены. И как здесь написано, «блажен такой раб». Тогда мы распознаем то, что Бог хотел дать в это время. И то, что Он не остался на одном месте, но то, что Он идет дальше, и мы можем передавать дальше. «Блажен такой раб, которого Господин его, вернувшись, найдет поступающим так. Истинно, я говорю вам, он поставит его над всем имуществом своим». И тоже это мы вчера вечером слышали, чтобы передавать дальше то же самое слово. И в этом мы можем распознать, кто приходит с тем же самым словом, и кто может поистине засвидетельствовать об этом. И это мы находим в Луки, в первой главе. И здесь идет речь о тех истинных свидетелях. Только второй стих. Луки, первая глава, второй стих. «И как передали их нам мужи, которые с самого начала были очевидцами и служителями слова». очевидцами и служителями Слова. И в этом мы можем распознать, если кто-то приходит, если кто-то говорит, если он был свидетелем и приносит то же самое слово, которое Бог открыл в это время. Я Господу очень благодарен за то, что мы уже слышали вчера. Это просто вчера проговорило ко мне из 2 Тимофея, 2 главы. О, пусть жить в наше время будет так, чтобы мы могли различать все эти вещи, и чтобы мы крепко держались за то, что мы слышали. И если же мы здесь хотим возвратиться к Тимофею, 2 главе, с 8 стиха. После того, как Павел доверил Тимофею все эти вещи, он говорит здесь дальше: «Крепко держи в памяти Иисуса Христа, который был воскрешен из мертвых, и которого происхождение из потомства Давида, как гласит спасительная весть моя». Он, распятый, Он, воскресший, на Него мы взираем, Он вошел в нас, мы получили Божью жизнь. И Павел здесь говорит такие вещи к Тимофею: крепко держи в памяти Иисуса Христа. Мы не хотим проходить мимо Него и мимо того, что мы видим и что происходит. 9 стих. «За которую я переношу страдания и даже цепи, как преступник, но Слово Божье не заковано в цепи». «Поэтому я и стойко переношу все ради избранных, чтобы и они получили спасение, которое находится во Христе Иисусе, вместе с вечной славой». И надежно Слово. Если мы с Ним умерли, то будем и жить с Ним. Если мы стойко терпим, то будем и царствовать с Ним. Если же отречемся, то и Он отречется от нас. Если мы неверны, то Он все равно остается верным. Мы люди, забывчивые и слабые, и с нами может произойти многое, что в этой жизни, где мы распознаем, был ли я здесь верен, было ли это по Слову Божьему. Мы можем радоваться, когда Дух нас еще обличает, когда Он еще говорит к нам, и мы можем распознать что-то в нашей жизни, тогда мы можем здесь положиться на 13 стих, если мы неверны, то Он все равно остается верным. Это время милости. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Почему же? Павел здесь говорит: «Ибо от себя самого отречься не может». Что же произойдет, если мы приходим к Нему, если мы дети Его, и когда мы призываем Его имя, Он всегда там, чтобы нам помочь. Праведник падает 7 раз, но он встает. Ему да будет принесена хвала и честь. То, что сегодня еще во всех вещах, будь это в нашей личной жизни, будь это в жизни общины, будь это как мы обходимся со вторым или с третьим, то, что мы знаем, то, что милость находится там. Ему да будет принесена хвала и честь, то, что Он приведет нас к цели. Если мы неверны, то Он все равно остается верным, ибо от Себя самого отречься не может. У нас есть живой Бог, к которому мы можем прийти в это время, и мы можем с Ним говорить, и Он отвечает нам. Он отвечает нам через то, что Он хочет сказать через Свое Слово, и Его Слово есть истина. И истину мы хотим нести дальше, пока мы не перейдем от веры к видению. Ему да будет принесена хвала. Пусть жить Господь благословит все эти слова в нашем сердце. Давайте встанем и помолимся. Господь, всемогущий Бог, мы благодарим Тебя за Твою верность и милость. То, что мы сегодня здесь можем быть собраны в этом, на этом месте. Мы благодарим Тебя, Боже, то, что Ты говоришь к Своим детям. Твое Слово открыто в это время, которое несется по всему миру. Мы благодарим Тебя за всех братьев по всему миру, которые исполняют служение в своих общинах. Благослови их, укрепи, и дай нам быть связанными в любви Христовой, чтобы Ты мог прийти к Своему праву. Мы просим Тебя, как мы вчера слышали об этом. Там, где еще есть какой-то недостаток, то мы хотим за друг друга вступаться, так как мы знаем, что у Тебя есть милость. Наше поручение не заключается в том, чтобы осуждать. Господь, Ты дал нам способность, чтобы мы все проверяли по Слову, но чтобы мы с любовью и терпением ставили все вещи на свет, чтобы мы возвратились к Твоему Слову и могли посмотреть, как все происходит. Мы благодарим Тебя за Твою верность. Благослови нас всех вместе. Ты знаешь, кто сегодня находится по какой причине. Ты видишь желания сердец, и Ты можешь открыть мысли наших сердец, когда мы слушаем Твое Слово. И если оно так произойдет, тогда мы не хотим отступать назад, мы хотим благодарить Тебя, и мы хотим открывать наши сердца, чтобы Ты мог прийти полностью и совсем к Своему праву, чтобы мы могли сказать, этот час был часом приготовления. Тебе да будет принесена хвала. Аминь.
Мы сегодня утром сердечно всех приветствуем дорогим именем нашего Господа. Желаем все друг другу Божьего благословения. Коротко, как ориентацию, хочу сказать, что на этом месте не репрезентируется какое-то вероисповедание, но здесь идет речь о Слове Божьем, как оно оставлено нам в Писании, без того, чтобы мы излагали что-то, но мы просто от сердца верим тому, что написано в Писании. Мы уверены в том, что небеса и земля придут, и все истолкования пройдут, все человеческие мышления пройдут, мнения, все пройдет, но Слово Божие останется во веки веков неизменяемым. И кто принял в себя Слово Божие, тот остается со Словом Божьим также в вечности. Есть многие вещи, которые волнуют нас, движут нами. На этом месте мы также говорим о духовном развитии на земле в наше время. Ведь происходит так много в этом мире, мы иногда слышим об этом, брат Шмидт уже коротко говорил об этом. И я также еще продолжу эти мысли о харизматических движениях, о пятидесятнических движениях, о всяческих движениях в религиозном мире, которые происходят в наши дни. Особенно знакомы они нам. И люди интересуются этим повсюду. Мы хотим и те вещи, которые сейчас происходят, по Библии осветить, распределить на свои места и Бога просить о милости, чтобы Он все закончил хорошо с нами. Я ведь все собрания в Австрии пережил последние. И хочу сразу к началу сказать, что я себя чувствовал, очень радовался и чувствовал там хорошо себя, и потому что там пели на языках. Вы, может быть, сейчас не поймете меня, но я чувствовал себя хорошо там. очень хорошо себя чувствовал, как раз-таки потому, что пели на языках. Нам нужно от Бога принять корректуру. Нам нужно свободнее стать, нам нужно больше себя открыть и Божьему Духу позволять больше действовать среди нас. Это хорошо мне было, я еще раз повторяю, когда эти массы людей в прекрасных мелодиях пели Господу на языках. Я тоже мои руки поднимал, я вместе с ними пел в духе другими языками. Я это делал. Бог послан от Бога. Дух послан от Бога. Нужно знать, что от Бога нужно принимать. Все равно, где и когда это происходит. Соответствует ли учение, которое там проповедуется, Божьему учению, это другое уже. Практика соответствует ли практике апостолов, это уже опять другой вопрос. Все эти вещи надо различать между собой. Дух Божий, Он действует ведь в последний раз по всему лицу земли. И потому, что Он, потому что из всех национальностей, племен и языков, из всех церквей, свободных церквей, из всех вероисповеданий должны быть вызваны дети Божьи, я тогда спрашиваю вас, как это должно происходить? Нужно просто, чтобы был путь у Бога, и у Него есть путь для этого. У Бога есть пути и средства. Он вызывает из всех религион своих детей, всех религий. Мы еще коснемся событий, происходящих в последнее время. И в последней брошюре я говорил, что в харизматическом движении много еще есть смешивания. Но как-то, каким-то образом, в конце, в самом конце, произойдет ясное отделение, ибо Бог не желает смешивания, но вначале оно есть, а потом идет отделение. Потом открывается, кто от Бога избран и кто нет. Впрочем, я этот трактат написал, и многие уже берут его и читают, и вы можете дальше разбирать его и раздавать дальше. Бог через это может говорить к людям. Я принес с собою книгу, из которой я хотел бы прочитать коротко. Как уже было сказано до этого, чтобы немножко дать ориентацию, название этой книги в 270 страниц, название такое «Игра с огнем». И здесь многое говорится, здесь о Брангаме говорится, о других проповедниках говорится. Это вообще-то короткий обзор церковной истории со времени Второй мировой войны. В основном здесь говорится об этом. И до нового времени. И потом, что происходит в Ватикане, харизматическое движение в Ватикане. И я вам прочитаю еще и пророчество, которое было также в Петерсдоме, в Ватикане, было дано пророчество. И вы будете удивляться, каким образом все вещи происходят сейчас. Но в то же время нужно сделать ударение, что Бог делает еще одно усилие, чтобы через Своего Духа повсюду еще действовать, чтобы и о возвращении Господа говорить повсюду, и что с этим связано. Снова все это поставить на светильник. И я думаю, что мы с Божьим посланием в конце будем иметь это поручение возвестить еще раз во все эти движения религиозные, во все эти движения призвать людей последний раз. В 71-й странице этой книги. «После Второй мировой войны разногласия и споры с пятидесятническим движением на время прекратились». Я пропущу здесь несколько страниц и буду читать дальше. «Поэтому многие евангелисты были не тронуты, за исключением Томми Хэнкса, Вильяма Брангама и Германа Цайса и многие другие еще евангелисты остались нетронутыми». Я хотел только сказать, что по церковной истории многие вещи знакомы, даже Крефельд знаком, брат Франкбек знаком, повсюду, может быть, больше, чем нам это нравится. На странице 71 читаем о 1964 году. В 1964 году во Втором Ватиканском соборе в Риме по приглашению Ватикана принимал участие и Дэвид Дублесис. И потом здесь дальше о соборе святого Петра, что там говорилось и делалось. И тогдашний Папа Римский в присутствии всех этих харизматиков так закончил свою речь. На основании учения апостола, который был верен и достоин хористии или причастию, то есть вечери Господней, это и есть тот путь, указанный Господом, дабы мы имели в себе Его жизнь и также приближались к этой святыне примирения. Эти святыни являются знаком милости, которая даруется нам Богом через ходатайство и посредничество Церкви. И дальше читаем. «Дорогие сыны и дочери, с помощью Господа, с силой заступницы Марии, Матери Церкви, с верой и святостью, а также путем апостольского общения с вашим пастырем, были вы сохранены от заблуждения в вере, и таким образом вы внесете свой своеобразный вклад в обновление Церкви. Иисус есть Господь. Аллилуйя!» Чувствуете? Я хотел бы здесь даже очень плохое слово употребить. Видите ли, вредное какое смешивание. И теперь идет речь о том, чтобы Писание следовать день за днем, как в Деянии апостолов в 17 главе написано о тех, которые были в Вереи. Они исследовали день за днем Святые Писания, чтобы удостовериться, так ли это, истинно ли это. Но теперь идет пророчество. После того, как тот римский папа Павел VI в те времена сказал, во время этого праздника в Петерсдоме произошло следующее пророчество. «Я тебя укрепил моей силой. Я хочу мою церковь обновить. Я хочу вести мой народ к новому единству. Я повелеваю тебе, отвратись от излишних удовольствий и уделяй мне больше времени. Я хочу глубоко изменить вашу жизнь. Взирайте на меня». Это такое пророчество, которое могло быть дано в каждом собрании пятидесятников, не так ли? А может и нет, конечно. Я читаю дальше. «Я все еще нахожусь в моей церкви. Новый призыв звучит к вам. Я возведу среди вас целое войско моих свидетелей». Не прекрасно ли все это звучит? «Я соединю мой народ. Моя сила снизойдет на него. Они будут следовать моим избранным пастухам. Не отвращайся от меня. Позволь мне наполнить тебя. Познай мою жизнь, мой дух, мою силу. Я хочу освободить мир. Я начал обновлять мою церковь. Я хочу вести весь мир к свободе». Такое пророчество в Ватикане в 1964 году в присутствии Дэвида Дуплесиса, от которого у меня по сей день лежит еще письмо. Он в свое время приехал из Южной Африки в Соединенные Штаты и был очень впечатлен от служения брата Брангама. И в 1964 году я хотел бы спросить, кто помнит те дни, когда Джон МакТернан приехал сюда из Рима к нам в Крефельд и проповедовал здесь. Кто это помнит? Брат Рус, сестра, брат Иллинг, брат Шмидт. Да, есть таковы. А кто еще помнит, что я потом на машине поехал в Рим? И у нас там были собрания, в которых участвовали Дуплесис, епископ Стэнли и многие другие. Потом они пошли в Ватикан и изложили там свои просьбы. Мне известны многие имена этих людей, о которых повествуется в этой книге. Две вещи я хотел бы здесь отметить в этой взаимосвязи. Первое — это то, что есть еще смешивание. Второе — что истинное и ложное так тесно идут параллельно друг к другу, что только избранные, которые знают Слово Божье и приняли его в себя как пребывающее семя через помазание Святого Духа, смогут распознать, что истина, а что ложь. Это очень-очень важно, чтобы мы это понимали. Можете вы себе представить, что действительно в это время, в этом поколении, во всех церквях, во всех свободных церквях, которые доселе были духовно совсем мертвы, англикане, пресвитеране, кто бы они ни были, лютеране и другие, повсюду сейчас говорят на языках, поют на языках, молятся за больных. Все это делается. Я еще раз хочу сказать, это очень вредное смешивание вплоть до сегодняшнего дня. Но Дух Божий прилагает все же усилия, чтобы библейские истины все больше и больше достигали общественной массы, чтобы люди не только где-то в узких кругах, незамеченных, об этом узнали, но чтобы и в широких кругах общества об этом все услышали. Здесь на странице 116-й мы находим такие примечательные слова одного человека, который сказал следующее. «Чудеса и знамения являются визитной карточкой Царства Божия. Они происходили не только во время Иисуса Христа и апостолов, но должны происходить и сейчас». И должны быть составной частью нормальной христианской жизни. Это написано здесь, в этой книге, на странице 116. Возлюбленные, мы хотим на следующее обращать внимание. Все равно, каким глубоким является смешивание, мы будем умолять Бога, чтобы Он из милости Своей нам даровал больше, чем имеют другие. Мы это поняли? Мы верим в чудеса и знамения, но они будут происходить повсюду. О ложном пророке мы читаем, где сказано, что и он будет творить чудеса, и даже огонь сведет с неба. Так написано. И должно ли это нас удивлять, если все эти вещи происходят в церквях и свободных церквях? Нет, это нас не удивляет. Все это должно так быть. Но избранные смогут увидеть разницу между ложным пророком и истинным учением Писания. Мы ведь здесь читали, что Мария у них считается защитницей церкви. Этому там учат. Итак, мы способны различать между ложным пророком и истинным пророком, между ложным учением и истинным, и благодарим Бога за то, что мы в эти последние дни, по милости Его, имеем очень ясную ориентацию на основании Слова Божьего. Не потому, что какой-то человек сказал что-то, но мы были приведены назад к Слову Божьему, к оригинальному Слову Божьему. И поэтому Бог даровал нам способность к духовному различению. И это духовное различение не где-то в воздухе. Оно происходит на основании Слова Божьего. Иначе как бы мы могли принимать правильные решения? В Ветхозавете, так мы можем читать, было определение «свет и право». На груди у Аарона был щит, на котором были 12 камней по числу 12 колен Израилевых. если у кого был сон или откровение, то он должен был прийти и встать напротив этого щита и рассказать свое откровение Аарону. И если свет не светился из этих камней 12, тогда он мог идти домой. Тогда это было не от Бога. Кто из вас читал в Писании о свете и праве? Позвольте мне увидеть ваши руки. В Библии о щитке на груди Аарона вы разве не читали о свете и праве? Кто из вас вообще читает Ветхий Завет? Это очень важно. Его надо читать. О Сауле, царе, мы читаем, и Господь больше не отвечал ему ни во сне, и ни через свет и право. Вы уже об этом читали? И потом еще есть и пророчество, что только тогда, когда вновь явится священник, имеющий свет и право, тогда можно будет вновь есть от святого. Да, об этом есть много мест Писания. В Новом Завете учение 12 апостолов, оно есть свет и право. Всякий, думающий, что он что-то имеет от Бога, должен быть испытан учением 12 апостолов. И если его дело не освящалось, не освящается светом этого учения, то он может идти прочь, тогда это не от Бога. И если кто-то потом говорит, что Мария является водительницей и заступницей и всякое другое, будем все это испытывать учением 12 апостолов. И свет не светит, все остается темным. Почему? Потому что это не от Бога. Так что Божие развлечение, развлечение духов и других вещей не происходит по личному желанию какого-то человека, но оно происходит путем действия света и права. И если хотим точнее сформулировать, то свет свидетельствовал о том, что то или иное дело от Бога, что оно право. И Слово Божие есть свет на нашем пути. Оно освещает все, о чем идет речь, раскрывая истину и ложь. И в этом свете Божьем, в свете Слова, мы видим и распознаем все. И получили разумение о том, что происходит сейчас, в последнее и очень серьезное время. И это действительно критическое время. Час испытания, час соблазна пришел на весь земной шар. Божья ориентация на основании Слова Божьего есть заповедь часа. Кто не ориентируется по Слову Божьему и не принимает библейское истинное учение, тот не только потеряет ясность во взоре, но и способность к духовному различению всего, что сейчас происходит. А также мы должны брать во внимание, что во все времена были определенные смешивания. Когда Израиль вышел из Египта, их было 600 тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Так написано в Библии. А еще написано, что было много разного народа с ними. Были таковые, которые вышли из рабства на основании Божьего обетования по праву. А были еще и другие, вышедшие вместе с ними. Кто знает, сколько их много было. Так что нельзя здесь выносить приговор, но надо молить Бога, чтобы Он высказывал право. И те, которые действительно являются Его собственностью, которые Его Слово принимают в себя, которые оживотворяются Его Духом, они все глубже вводятся в Святое Писание. Ибо мы так читаем в Писании, в послании к римлянам, все водимые Духом Божьим есть дети Божии. Так что нам надо теперь различать, но не судить и не выносить приговоров. Нам нужно просто понять, что сейчас происходит последнее действие Бога, и солнце светит над праведными и неправедными, и дождь падает на злых и добрых. Все, что находится на поле, напояется духовным дождем. Но потом происходит следующее. «По плодам их узнаете их». Невозможно собирать смоковные плоды с терниев или колючек. И тогда видишь, что в человеке в действительности, какая в нем открывается жизнь. Божья жизнь ведет всегда назад к Слову Божьему. Ведь Иисус сказал, «Слова, которые я вам сказал, они суть, дух и жизнь». И в конце этой первой части хотелось бы сказать еще следующее. «Я могу, и это пережили брат Шмидт и все другие, бывшие со мною в собрании харизматов. Я могу спокойно себя там вести, только бы мне была дана возможность в конце сказать то, что должно быть сказано во имя Господа. Все остальное мне совершенно не мешает. Я смотрю на бесценность драгоценных душ, которые там испытывают жажду и голод по справедливости. И об этих душах идет речь, о тех, которых искупил наш Господь своей драгоценной и святой кровью. Я пожелал бы себе, чтобы они меня пригласили бы на свой интернациональный конгресс. Я бы с удовольствием принял такое приглашение. Давайте обратимся к Святому Писанию. Только еще несколько мест. Книга Второзакония, глава 10. Книга Второзакония, глава 10. Сравнение для наших дней. Бог избирает. Он выводит, Он благословляет. И мы верим, что мы сейчас живем коротко перед исходом, а точнее перед исходом невесты Иисуса Христа от этой земли и вводом ее во славу Божию. Я верю, что это время очень приблизилось. Как долго все еще продлится, этого никто не может знать. Даже если люди и пытаются исчислить, Бог все это так определил, что никто и даже ангелы не знают этого. Ему за это благодарность. И поэтому будем бодрствовать и молиться, как раз-таки потому, что мы не знаем, когда придет наш Господь, чтобы взять нас к себе, чтобы мы были во всякое время готовыми выйти Ему навстречу. Перед тем, как я буду читать слова из Писания, я попросил бы всех встать, и мы еще раз помолимся. Отец Небесный, от всего сердца благодарю я Тебя за этот день, который Ты сотворил для нас. Боже мой, Ты даруешь нам обзор и ориентацию через Твое Слово, о Господь. Мы благодарим Тебя особенно за пророческое откровение, которое Ты даровал нам в эти дни, чтобы мы на основании Твоего Слова, через Твоего Духа, ясно могли различать, о чем идет речь. Возлюбленный Господь, еще раз подействуй Духом Твоим на все нации, на все деноминации, о Господь, чтобы вызвать из заблуждения Твой народ, Твое кровью искупленное множество. Возлюбленный Господь, пусть мы будем участниками того, что Ты определил для нас, то есть возвестить выход, как трубою протрубить повсюду Твой последний призыв. Все да будет подвластно Тебе, о Господь. Мы просим Тебя, прибудь с нами. И в этой части богослужения, о Господь, прости все нам, сними с нас все наши заботы, все нужды, все, что обременяет нас. И где еще есть какие-то недоразумения, где еще не хватает ясности. то даруй свою милость во всем. Господь, в Твоем присутствии чувствуем мы себя хорошо. Да будешь Ты прославлен и восхвален. Омой нас Твоей святой кровью. Даруй нам заново доступ к Тебе, к Твоему милостивому трону. Истинное общение с Тобой через Святого Духа, чтобы мы могли Тебе поклоняться в Духе и в истине. Возлюбленный Господь, мы здесь собраны интернациональным образом, и все мы лишь странники на этой земле, наше гражданство в небесах. Аллилуйя! Ты скоро вернешься, чтобы взять к себе Твое кровью искупленное множество. Позволь нам иметь часть в вызове, в приготовлении и завершении общины невесты. Мы славим, мы благодарим и восхваляем Тебя и поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Да вознесется Тебе, живому Богу, сейчас и вовеки. Аллилуйя! Благослови вместе с нами весь Твой молящийся народ, возлюбленный Господь. И еще раз говорим мы Тебе, если Ты можешь нас использовать в возвещении последнего послания, то открой двери, о Господь, и открой сердца, чтобы Твое Слово достигло цели, и Ты мог прийти к Своему праву со всеми, кто принадлежит Тебе. Тебе, всемогущему Богу, да вознесется хвала во имя Святое Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы прочитаем из книги Второзакония, из главы 10, со стиха 14. Книга Второзакония, глава 10, со стиха 14. «И помни, что Господу Богу твоему принадлежит небо, и именно самое внутреннее небо, и также земля, и все, что находится на ней. И все же Господь обратился с любовью только к отцам твоим, и избрал вас, потомков их, из всех народов, как это открыто на сей день. Итак, обрезайте крайнюю плоть сердца вашего, и не показывайте себя далее упрямыми, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов, и Господь Господь, великий, сильный и страшный Бог, который не смотрит на личность и не дает себя подкупать». Очень прекрасное слово. Бог все творение вызвал к существованию. Он несет ответственность за все, что имеет жизнь в себе. За все он имеет ответственность. Если речь идет об избрании, тогда мы видим ее в Аврааме, через Исаака и Иакова, потом 12 патриархов, отцы 12 колен Израилевых. Эти 12 мужей, из которых вышли 12 колен Израилевых. Бог принял решение. Он хотел особенный завет заключить со своим народом. Он хотел народ, который исповедует Его имя. Народ, которому мог, за которого Он мог стоять. Народ, с которым Он мог бы открываться, который бы свидетельство Божие нес в себе, имел историческое значение. И то, что произойти должно было в Новом Завете, было уже в Ветхом Завете сказано патриархам и пророкам. Подумайте о жертвоприношении Исаака, который нес свой хворост, на котором он должен был потом быть возложен и быть принесен в жертву. И также Христос, Сын Божий, нес свой крест, на который его должны были потом пригвоздить. Мы находим во всем Ветхом Завете тени на будущее. В пророчестве мы находим пророчество на будущее. В символах мы находим напутствие на будущее. Во всем Ветхом Завете мы находим это как красную линию, вплоть до того момента, когда все это в Иисусе Христе при заключении Нового Завета не стало реальностью. Нам здесь говорится: «И помни, что Господу Богу твоему принадлежит небо, и именно самое внутреннее небо. Все принадлежит Ему. Мы приступили к трону, на котором Он сидит. Все принадлежит Ему, земля и все, что на ней». И теперь идет дальше повествование. «И все же Господь обратился с любовью только к отцам твоим и избрал вас, потомков их, из всех народов, и как это открыто на сей день». Избрание есть одно из учений Библии, которое малым числом людей понимается. Но избранные, они очень дорожат этим учением. Человек, который свое избрание утвердил, как и написано в Писании, и как Павел говорит, в вере избранных Божьих, он был определен для этой веры. Есть у Бога призванные, есть и избранные. Здесь нам в Ветхом Завете приводится пред нашим взором, что обозначает избрание. Многие народы были тогда на земле, но один народ был избран. Многие мужи были на земле, но один муж именем Авраам был избран. Избрание обозначает, Бог вынимает одного там, другого здесь, но те, которых Он вынимает, о них Он знает, что они будут Ему верить, что они будут послушно следовать Ему. Если Он Аврааму сказал: «Возьми своего единственного сына, которого ты любишь, и принеси его в жертву на той горе, которую я тебе покажу», тогда Бог знал, прежде чем Он призвал Авраама, что этот муж будет послушно исполнять все то, что Господь повелит ему. Точно так же происходит и до сегодняшнего дня. Бог нас избрал для того, чтобы Его и Его волю, Его план, Его слово распознать, и для Он нас определил для того, чтобы мы исполняли то, что Он повелевает нам. То есть Он знал, что мы будем делателями Слова Божьего, и не только слышателями Онного. Мы хотим читать из того же книги Второзакония, из 12 главы, тоже нам очень знакомое место. Второзаконие, книга 12 глава, со стиха 4 до 5. Второзаконие 12, 4 и 5. «А с Господом, Богом вашим, нельзя так поступать, в скобочках, как другие народы с их богами, но вы должны посещать и ходить только в одно место, которое Господь, Бог ваш, изберет из всех колен ваших, чтобы перенести туда имя свое и занять там жилище. Туда вам должны идти и приносить ваши жертвы». Избрание заключает в себя все. То, что Бог открыл свое имя, то, что Он определил место, то, что Он ведет и собирает народ там, где Он сам находится, там, где Он занял жилище, мы можем исследовать весь Ветхий Завет. Бог сказал: «Я буду жить среди вас, среди тебя, и среди вас буду ходить, и буду вашим Богом, и вы должны будете быть моим народом». Народ Божий, он не остался сиротою. Бог не оставил его. Бог занял жилище здесь, на земле, среди своего народа, в сердцах тех, которые пережили его избрание. Он им свое слово, свое имя по милости открыл. В Ветхом Завете мы читаем во времена Моисея заново и заново, как Господь в столпе огненном, в столпе облачном снисходил и находился над скинией откровения, чтобы там самому говорить с Моисеем. Я верю в это. Я не верю, чтобы Библия говорила о вещах, которые не происходили. Я верю тому, что Бог нам даровал свидетелей истинных в Слове Божьем для нас. Я верю, так происходило, как написано. У меня нет никакой причины ставить под вопрос все действия Божьи или все оповествования в Библии. Если написано, что вода из скалы истекла, когда Моисей ударил по скале, тогда я и верю так в это от всего сердца. И если потом еще в первом послании к Коринфянам, в 10 главе написано, что эта скала был Христос, из которого народ израильский пил свежую воду, то я в это от всего сердца верю, от всей души в это верю. Из него исходит жизнь, будь то в Ветхом или в Новом Завете. Он есть центральное, откровенное место живого Бога. И яви Ветхого Завета есть Иисус Нового Завета. Тот же самый Господь, тот же самый Царь, тот же самый Я Есть. Об этом и большие великие теологи писали, но они не имели никакого откровения, чтобы это из Божьего освящения видеть и описывать. Из Иисуса Навина, 3 главы, я хотел бы с 9 стиха до 13 читать. Иисус Навин, глава 3. С 9 стиха до 13. «Тогда Иисус сказал израильтянам, Иисус Навин, подойдите сюда и слушайте слова Господа, Бога вашего. Затем Иисус Навин сказал следующую речь. Вот из чего вы узнаете, что живой Бог находится в вашей среде». И я пропускаю остаток стиха и читаю дальше с 11 стиха. «Смотрите, ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. Итак, изберите из вас 12 мужей из колен Израиля, из каждого колена по одному человеку. И как только подошвы ног священников, несущих ковчег Бога Господа всей земли, погрузится в воду Иордана, то вода Иордана, то есть та вода, которая течет сверху, внезапно отделится от остальной воды и останется стоять, как единая дамба. Так Господь проговорил, и так оно и произошло. Можете вы сказать аминь на это? Где остается ваше аминь, ваше внутреннее соглашение с действиями Божьими? Тут уже не было столпа огненного, столпа облачного. Что было здесь? Слово, откровенное от Бога, оно находилось в ковчеге. И эти мужи Божии в то время, они не были пророками. Им не нужно было быть пророками, но они имели слово, которое изошло из уст Божьих, слово Божьего обетования. И это слово они несли, и поэтому Бог стоял за них. Еще подобное слово мы читаем в Псалме 114. Если я хорошо помню, написано в Псалмах 114 подобные мысли. С первого стиха. Аллилуйя! Мы могли бы и аллилуйя сказать на это все. Нам нужно живее становиться, дорогие, бодрее. Очень необходимо это, чтобы Дух Божий мог действовать дальше и глубже среди нас. Псалом 114. Аллилуйя! Когда Израиль вышел из Египта, и дом Иакова из народа с чужим языком, тогда Иуда был святилищем, и Израиль областью его господства. Море увидело это и убежало, и Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы подобно ягнятам. Я верю в это, потому что так написано в Библии. Живой Бог, который все вещи определил, дал твердость всему. Он может сделать, что они будут прыгать, шататься, что они будут ликовать, веселиться пред Ним, что деревья будут рукоплескать в свои ветви, если так написано. Не может ли ветка к ветке и рукоплескать в дереве? У все у Бога возможно. И пятый стих. «Что было с тобой, о море, что ты убежала? Что с тобой, Иордан, что ты обратился назад? Да, что было тебе, Красное море? Что было тебе, Иордан? Почему ты разделился? Почему вода стояла, как высокая дамба?» Мы читаем дальше. «А что было с вами, горы, что вы прыгали, как овны, и вы, холмы, подобные гнятам? Что было с вами? Что было с тобой, море? Что было с тобой, Иордан? С вами горы, холмы и вся природа. Что происходило с вами? Что это было?» Ответ мы читаем в 7 стихе. «От взгляда Господа трепещи земля». И от взгляда Бога Иакова, который превращает скалу в водный пруд и гальку в бурный источник. Дорогие возлюбленные, будет хорошо для нас, если мы действия Божии всегда напоминаем себе и друг другу. И если мы имеем какие-то мелочи, которые мы к Богу приносим в молитве, не было бы хорошо для нас, если бы мы Господу могли говорить: «О Боже, Ты, который разделяешь море, Ты, который всемогущество свое открываешь, не имеешь ли Ты и сегодня ту же самую власть и силу вступиться за нас? Если мы то, что Бог сделал однажды, вещи, в которых Его всемогущество было открыто по всей земле, если мы будем приводить это пред нашим взором и говорить потом в молитве: «Господь, Ты сегодня имеешь ту же самую силу, мы являемся сегодня носителями Слова Твоего, носителями Божьих обетований, которые написаны в Слове Божьем. Господь, всемогущий Бог, Ты сам встань за свой народ, который Ты избрал, чтобы сейчас Твоя слава могла быть открыта повсюду». Нам не хватит просто проводить богослужение, некоторые места Писания, пару песен петь и потом ожидать, что аминь когда-то кто-то скажет. Нет, мы должны осознать, что мы собраны перед лицем живого Бога, что мы слышим живые слова Бога с трона Божьего. И я скажу так, что Бог нам открыл Свое Слово свежим с трона путем Духа Святого в эти последние дни. Мы не сидели у ног Гамалиила. И я хотел бы здесь это еще так сформулировать. Мы не сидели у ног апостола Павла или у ног брата Брангама. Мы сидим еще и сегодня у ног Иисуса Христа, нашего Господа, мы через Духа Божьего поучаемы и ведемся во всякую истину. Благодарны мы Богу за всех слуг, которых Он посылал, которых Он использовал. Я пожелал бы, чтобы было разрешено, чтобы я мог сейчас заплакать, но я бы многих вещей не знал бы. Я не знал бы многого, если бы Бог не открыл свое пророческое слово. Я бы не имел никакого послания на наши дни, если бы я не услышал об этом послании и все взаимосвязи в Слове Божьем получил откровенными от Бога. И таким образом пути Божьи просто чудные. И за это мы можем Бога только благодарить и нашему Господу приносить хвалу и славу. Что было с тобой, о море? Что было с тобой, Иордан, что было с вами горы и холмы, и все, что там находилось, это произошло по воле Божьей, по воле Господа, который сотворил всю землю. Но теперь Он избрал себе народ. Он дал Аврааму обетование уже в Бытие, в 13 главе, в 15 стихе. «После 400 лет рабства я выведу твой народ из чужой земли». И именно твердой рукою, когда пришло исполнение времени, явился Бог Моисею и поручил ему сделать то, что он определил. Что мне теперь, противиться этому? Нет. Если я знаю это обетование, и здесь есть слово «если». Если знаешь обетование, которое Бог дал, тогда хорошо, но если ты не знаешь, тогда ты не знаешь, что хочет Бог сделать. И поэтому прекрасное слово в Ветхом Завете написано: «Мужайтесь вы, которые в эти дни слова Божьего пророчества слышите». Кто знает это местописание? Я хотел бы еще два или три места прочитать, связанные с этой мыслью. Речь идет действительно о том, что мы в наши дни, чтобы мы получили Божью ориентацию от Бога. Читаю из пророка Агея, из первой главы. Пророк Агей, первая глава, со стиха 12. «И послушались Зарувавель, сын Салафиила, и первосвященник Иисус, сын Иоседека, и все, которые еще остались из народа, призыва Господа Бога их». То есть слов пророка Агея, которые, как они распознали, аллилуйя, который, как они распознали, был послан к ним Господом Богом их. Вчера мы читали слово, когда пророк Амос это был, к царю пришел, тот сказал ему: «Здесь не нужно говорить тебе, иди прочь отсюда, ибо здесь царственная резиденция, здесь тебе нечего говорить». И мы сделали заключение, что потом должно было произойти. И действительно произошло, потому что уста Господа так проговорили. Это был Осия. Я думаю, что мы вчера читали. Амоса мы читали. Точно, Амоса. Спасибо, что вы нашли. Во всех этих пророках прекрасные места находятся, в которых говорится о том, что Бог сделал, и о последствиях, которые связаны с тем, когда слушаешь Слово Божие или отвергаешь его. Я хотел бы ясно сказать, что мы здесь никакого угрожения не хотим высказать, никому не хотим сделать какого-то страха. И все-таки это наше поручение со всей серьезности указывает на то, что Бог делает, чтобы мы не проходили мимо Его действий, но с благодарностью принимали Это был Амос, 7 глава. И если кто вчера это не слышал и хочет прочитать, он может потом прочитать. Здесь, в этом слове, мы читали сейчас, что мужи в свое время распознали, народ распознал, что этот пророк, пророк Агей, был мужем, посланным к ним Богом. И как раз-таки в этом суть, дорогие, и в наши дни. И послушайте еще раз эту формулировку. Я читаю вторую часть 12 стиха из Агея. «И все, которые еще остались из народа призыва Господа, послушались призыва Господа Бога их, то есть слов пророка Агея, который, как они распознали, был послан к ним Господом Богом их». О Иоанне Крестителе написано, он был мужем, посланным Богом. Как часто мы говорили уже об этом, формулировка просто прекрасна. Муж, посланный от Бога, с посланием Божьим к народу Божьему, чтобы Господу приготовить народ, чтобы Господу приготовить путь для того, чтобы слава Божья могла быть открыта. Возлюбленные, позвольте мне сегодня здесь, в маленьком собрании, для нас, может, большое, для других маленькое собрание, хочу в этом маленьком собрании спросить, знаете ли вы мужа по чину подобного, а как о нем могло бы быть сказано, что это муж, посланный Богом. Он крестит, как апостолы, учит, как апостолы. К нему происходило Слово Божие, и он был действительно мужем, посланным Богом. Имена мы не хотим называть, но мы знаем ведь имена эти, и в этом не хотим мы выносить приговора. Самый великий евангелист, он 3 раза был у Папы Римского и пошел туда за благословением. Гафри Кульман был там, и другие евангелисты были. Но был один муж, который тоже был в это время в Риме, и в то время была организована и для него встреча с Папой Римским. И он спросил, какие там формалитеты, что там, на что нужно обращать внимание. Ему сказали, никогда не отворачивайся от Папы Римского спиною, иди к нему лицом навстречу и отходи назад лицом к нему. И другие всякие вещи были сказаны. Он сказал тогда, этот евангелист, он сказал, я никогда не пойду туда, забудьте об этом, не со мною, не со мною. Мог ли истинный пророк идти к ложному пророку, чтобы принять от него благословение? Да не будет этого. Бог своих слуг посылал рано и поздно, чтобы своему народу принести слово свое. Здесь нам повествуется о том, как они распознали от Бога Господа, он был послан для них, пророк Агей. Мое сердце разрывается почти. Я ведь знаю пред Богом с открытой книгой, передо мною, я знаю, что в нашем поколении Бог сделал искупительную историю, и что мы сейчас, коротко перед возвращением Иисуса Христа, живем, где есть таковые, которые распознают, что Бог сделал в наши дни, которые день признают, и послание узнают, и все, что сейчас Бог делает, узнают. К объяснению хочется сказать так, нету послания брата Брангама, нету послания брата Франка, есть только одно послание и одна весть, она звучит так, полное свидетельство Святого Писания, откровение полного искупительного плана Божия. И мужи Божии не имели своего послания. Это написано не «так сказал тот или другой», но написано «так сказал Бог в Своем Слове». Мужи Божьи, они выступают со Словом Божьим. «Блажены все те, которые обращают внимание на слова нашего Господа из Евангелия от Иоанна с 13 главы и Матфея 10 главы, потом Иоанна 20 главы, принимают и понимают, и берут в свои сердца. Здесь в Иоанна Евангелии в 13 главе, в 20 стихом написано: «Истина, истина, я говорю вам». «Кто тогда, когда я кого пошлю, примет его, тот принимает меня. Кто мне может сказать, я не нуждаюсь ни в ком, я имею Иисуса, я имею Слово, я имею все». Да, может быть, ты все имеешь из твоего взгляда, но все ли ты имеешь от взгляда Бога? Приведен ли ты в новейшее состояние в Царстве Божьем? Здесь ведь написано, наш Господь сказал: «Истина, истина». И если даже один раз стоит истина, тогда нужно уже очень хорошо обращать внимание, что потом следует. Если же два раза стоит истина, истина, тогда вообще не надо больше дальше читать, но концентрироваться на этом стихе, о котором здесь говорится, и углубиться в него. «Истина, истина, я говорю вам». О ком говорит он? Кому говорит он? К ученикам. К тем ученикам, о которых написано, что если вы вечерю храните, если вы ноги омываете, как в этой главе говорится, к этим ученикам говорил он: «Истина, истина, я говорю вам, кто тогда, когда я кого пошлю, примет его, тот принимает меня». Мы верим, что муж был посланный Богом. Мы в это верим от всего сердца. Как уже было до этого сказано, мы не проповедуем никакого человека, но мы благодарим Бога, что Он имел такого мужа. 20 глава Иоанна, 21 стих. «Затем Он еще раз сказал им: „Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас“». Прямое призвание, что ты знаешь день и час, и знаешь поручение, что ты знаешь, что было тебе сказано при призыве. Моисей знал, что ему было сказано при призыве его. И Иисус Навин тоже знал, что ему было сказано. Илия знал, что ему было сказано. Иоанн Креститель знал, что ему было сказано. Все мужи Божии знали, что было сказано. И Павел во многих местах пишет Деяния апостолов. Он точно передал те слова, которые были ему сказаны при его призвании. Ему было сказано: «Я пошлю тебя вдаль, к нациям, в дальние места». Многие переживания мы находим в Писании. Если мы все читаем, мы имеем общий обзор о том, что происходило. Каждый муж Божий знал день и час и знает по сегодняшний день точные слова, которые были ему сказаны при призвании из уст Господа. Возлюбленные, тогда они распознали во дни, где мы читали, у Агея. У Амоса там не распознали этого. Там Амасия, как мы читали, сказал Амосу: «Провидец, иди в другую землю и ешь там хлеб свой». А здесь царское святилище, царская резиденция. Здесь мы говорим, а для пророка нету места. Но простите, если это слово много раз говорится. У меня нету никакого концепта передо мной. Но здесь в Амосе, в 7 главе, очень ясно написано, в 12 стихе: «Затем Амасия сказал Амосу: „Провидец, встань и беги в землю Иуды, беги и ешь там хлеб твой и пророчество. В Вифиле тебе нельзя дольше выступать, как пророк. О Иерусалим, Иерусалим, что ты побиваешь тех пророков камнями и к тебе посылаемых преследуешь». Вопрос один. Почему не написано, что ты преследуешь евангелистов или учителей или пастырей? Почему не написано, что кто евангелиста примет, получит награду евангелиста? Нет, пророки. Пророки были с самого начала, были устами Бога Господа на этой земле. И посмотрите, всегда они хотели слышать Слово Божьего, хотели традиции свои, предания старцев хотели. хотели прекрасно петь, прекрасно проповедовать, излагать свои учения. Но этого не хватит. Бог имеет право говорить. И если блажены те, которые принимают то, что Бог послал мужа своего, пророка, чтобы принять то, что он говорит через его уста. И хочу сказать, какой трюк употребляют люди. Они наговаривают себе сами и говорят, нет, он не может быть от Бога. Ибо в тот момент, когда они сознают, что он был мужем, посланным Богом, они должны будут поклониться под это. А этого они как раз-таки не хотят. Они дальше хотят идти, как до сих пор. Поэтому они должны успокоить просто свои совести. Они хотят просто успокоить себя, наговаривать себе и в этом покое находиться. Но это не есть покой Божий, это свой сделанный покой, чтобы там оставаться, они так поступают. Есть Слово Божие, очень точное Слово Божие, что касается посылания мужа Божьего. И здесь мы имеем в Луки 7 главе, лучший ответ или лучшее повествование, как это происходит от лица Бога. От Луки Евангелия, 7 глава, 29 стих и 30. «И весь народ, который слушал его, а также и мытари, исполнили волю Божью, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законоучители отвергли спасительную Божью волю для своей личности, не крестившись от Него». И кто-то может спросить, неужели Божья спасительная воля зависит от одного мужа, который внезапно возвещает крещение и крестит людей в Иордане? По этому слову, да. Ибо здесь речь идет о самом Боге, который действует, который говорит, который сам лично делает искупительную историю здесь на земле. Речь идет не о ком-то, который имеет много денег и презентирует себя как евангелист, и все хорошо и прекрасно, и тысячи людей подпевают в хоре. Речь идет об искупительной истории Бога здесь, на этой земле. Если речь идет о спасительной воле Божьей, и это слово мы уже здесь ясно читали, но фарисеи и законоучители отвергли спасительную волю Божью для своей личности. Бога самого они не могут отвергнуть, ибо воля Божья остается твердой. Но для кого она остается твердой? Для тех, которые позволяют Богу вводить их в нее, не для тех, которые идут мимо ее. И поэтому написано, что они спасительную волю Божью. Так что дело было не в Иоанне, и сегодня дело не в каком-то муже. Дело сегодня в том, и это я говорю перед всемогущим Богом, который будет однажды судить живых и мертвых. Сегодня речь в общине живого Бога идет о спасительной воле Божьей и о возвещении этой воли и о завершении искупительного плана Божьего. И для этого необходимо, чтобы мы те действия, происходящие от Бога, не отталкивали от себя и думали, что же мы до сих пор тогда неправильно верили, в скольких пунктах я принял исправление. Я многому научился, услышал много нового, но я это все делал, как те бывшие вереи. Я исследовал день за днем Писание, чтобы убедиться, соответствует ли это все Писанию. Можно быть уверенным в том, что другие не правы, и что можно это доказать Словом Божьим. И здесь необходимо сказать, недостаточно основываться на одном месте Писания. Необходимо брать все свидетельство Писания. И если речь идет о какой-то теме, нужно брать во внимание все места, которые к этой теме принадлежат. Кто берет только одно, тот может глубоко заблуждаться. Писание
Писание говорит, что дьявол тоже всегда брал только одно место из Писания и говорил: «Написано, он повелит ангелам нести тебя на руках». Забудьте дьявола, он знает Библию лучше, чем многие проповедники, и при случае может красиво цитировать, но наш Господь всегда отвечал ему со словами: «Но так же и написано». Необходимо брать и другие места Писания, чтобы иметь полное освящение и объяснение, и получить ясный ответ от Бога, не через одно единственное место Писания, но через полное свидетельство Слова Божьего. И только так может Бог идти с нами дальше. Но необходимо слагать с себя всю гордость, все сопротивление, всю предвзятость, все высокомерие, и просто смириться и преклониться под могущественную руку Божью. И тогда мы уже не знаем больше, чем другие. Тогда склоняемся мы пред Господом. Я скажу вам, как это происходило со мной, подобно как с Савлом из Тарса, который потом сказал: «Да, и все почитаю за сор, за мусор, только бы достичь Христа». Все, что было им познано и научено раньше, все исчезло. Он получил откровение Иисуса Христа, и в нем он оставался твердо и непоколебимо. И все, что он узнал, было ему даровано от Бога через откровение. Возлюбленные, давайте подведем итог, о чем мы здесь сегодня говорили. Мы живем в конце последнего времени. В это я верю из полного убеждения. И Господь сам говорит о знамениях времени и с ударением отмечает, что если мы все это видим, что все это происходит, то мы должны поднимать свои взоры ввысь, потому что мы знаем, не потому что мы думаем, но мы знаем на основании исполнения библейского пророчества в наши дни. Тогда мы знаем, что наше искупление приближается. Израиль вернулся в обетованную землю. Нация была против нации. В конце должен быть мир. Когда будут говорить «мир», «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Давайте посмотрим вокруг нас, что все происходит. Разделение нации на нашем континенте пришло к концу. Религиозные разделения церквей побеждены. Все стремится к большому, глобальному, мировому соединению. О чем идет речь? Речь идет еще и о том, что община живого Бога соединяется под одной главой, и эта глава есть Иисус Христос, наш Господь. Он есть краеугольный камень, Он есть и последний камень, Он есть Альфа и Омега. В духовной области мы видим, что Дух Божий действительно еще раз повсюду в действии, во всех церквях и свободных церквях. Это последнее Его действие, чтобы число наполнилось, и Господь мог вернуться за своими. Но Он сказал через Захарию в главе 4, «Не через войско и силу произойдет это, но через Моего Духа». И если мы здесь, в этой книге из 270 страниц читаем, что вечеря принимается по католическому обряду с раздаванием оплатков, но потом они поют на языках, но и говорят, что Мария является основательницей, заступницей церкви и другое, то я могу все это различать. Я ведь знаю, что соответствует Писанию, что нет. Но я не буду препятствовать действию Духа Святого. Будем представлять Духу Святому действовать, чтобы Он изливался на всякую плоть, чтобы потом через Его действие было еще и возвещено истинное Слово Божие, и в конце еще все могли бы молиться в Духе и в истине. То есть Слово есть истина. И так Бог сможет из всех народов племен и языков, из всех наций и деноминаций, вызвать своих детей. Одно стоит твердо. Вознесено будет не какое-то харизматическое движение. Вознесена будет невеста Агнца, омытая в крови Агнца. Искуплен я, могу теперь прославлять Его, которая несла в себе Слово, которое было запечатлено Духом Святым на день искупления плоти. Не все говорящие «Господи, Господи» войдут в небеса, и не все, которые изгоняют дьявола, как мы это читаем в 7 главе Евангелия от Луки со стиха 21, но те, которые исполняют волю моего Отца Небесного. Мы отличаем мощное действие Духа Святого и выкристаллизацию истинной невесты Агнца, невесты Агнца, которая украшается и завершается, которая несет имя жениха и запечатлена Духом Святым на день искупления. Не нам принадлежит вынесение приговора, но Господу. И мы уверены в том, что Он будет иметь свой путь со всеми, как и написано, что из каждого народа те приятны Ему, которые каются и приходят к Нему. Кем был Мартин Лютер, римско-католическим монахом? Кем были все другие великие мужи, которых Бог использовал во времена всей церковной истории? Они все вышли из различных церквей, и теперь в конце Бог вызывает из всех народов, племен и языков. Но речь идет о том, что сказал Иисус: «Я построю мою общину, и врата ада не одолеют ее». Мы видим сейчас, как Бог трясет, расшатывает, как действует Дух Святой. Происходит вывод и приготовление истинной невесты Агнца. Да восхвалится, да прославится Господь наш Бог за Его прекрасные действия в наши дни. Хвала Ему вовеки. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Мы встанем и будем благодарить Его в молитве. Брат Рус, поблагодари в молитве Бога. Дорогой Небесный Отец, от всего сердца мы благодарим Тебя за драгоценное и святое Слово и за эти утренние часы, Господи. Мы благодарим Тебя из глубины сердца, что Ты милостиво принял нас. Ты вывел нас из всего. Ты даровал нам ясность о Слове Твоем, Господь, о Твоем говорении. Господь, мы не желаем себя возвышать, но мы поклоняемся пред Тобою живым и истинным и верным Господом и говорим Тебе благодарность, благодарность за Твою милость, за Твою верность, за Твое милосердие. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты в наши дни Ты вызываешь еще людей, которых Ты освящаешь, как Ты и Савла осветил на пути в Дамаск. Хвала и слава, благодарность и честь Тебе. Просим Тебя, вызывая из деноминации еще Твоих избранных, пусть они придут к Тебе, и чтобы мы вместе, плечом к плечу, могли служить Тебе и ожидать Твоего скорого возвращения, ибо Ты скоро вернешься. Хвала, честь и слава и поклонение Тебе, Господь. Мы видим, люди идут своими путями, своими традициями следуют, своим преданиям следуют, но Твой народ, он идет от ясности к ясности, он идет от ступени к ступени, и путь ведет в небеса. Аллилуйя, хвала, честь и слава, поклонение да вознесется Тебе и за эти утренние часы во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аминь.